Итак, привет всем слушателям. В эфире у нас программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы говорим на такую тему, как писательство. У меня в гостях писатель детских рассказов Ася Кошечкина. Здравствуйте, Ася.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Воскресенье».
Очень такая радостная у нас сегодня тема — детские рассказы. Я вот вспоминаю свое детство, вспоминаю сразу множество авторов. Ну, в общем, такие приятные ассоциации. Вот, наверное, первый такой вопрос — это, Ася, расскажите немножко о себе, как вы вообще занялись таким делом, как писание рассказов. Вот что вас подтолкнуло на это?
Ну, мне кажется, если есть у человека какое-то предназначение от Бога, то оно так или иначе будет себя проявлять, даже если человек ничего для этого делать особо специально не будет. Первые свои стихи я написала во втором классе, мне было 8 лет. Возможно, на это повлияло то, что я сидела на предпоследней парте, и прямо рядом с огромным окном, осенью в этом окне я замечала листопад, зимой меня очень интересовали узоры Дедушки Мороза, иней на стекле, а весной набухающие почки и возвращение перелетных птиц. Вот. А первую сказку серьезную, наподобие «Ночь накануне Рождества», только на современный манер, я написала в 7 классе, мне было 11 лет. А первую повесть я написала в 14 лет, это о подростковых переживаниях повесть.
Угу. Ну вот у вас было какое-то внутреннее желание писать или просто вы хотели что-то донести до других людей?
Изначально, когда я писала вот в детстве, то скорее это вот просто рвалось наружу, и по-другому быть не могло. Вот. А сейчас, когда я уже взрослый человек, то я пишу осознанно по благословению батюшки Илия Ноздрина, и цель моего творчества — это именно доносить идеи, влиять как-то на мир, поддерживать то доброе, что в нем уже существует, и считаю это своей целью. Ну, миссия — это, наверное, очень громкое слово, но в целом оно отображает цели моего творчества. Действительно, я делаю это для этого.
Да, вот как раз хотела спросить писательство, что это для вас, там, хобби, работа или вот как миссия. А вот когда вы поняли, что это именно такая цель, что вы хотите поддерживать вот это добро, которое уже есть в мире?
Наверное, когда я стала целенаправленно заниматься воспитанием детей, я работала воспитателем и параллельно участвовала в воспитании своих племянников, достаточно активно помогала сестре. У нас в семье вообще развита педагогичность, и мы интересуемся этим достаточно глубоко, и психологией детской, и воспитанием, то, как можно влиять на ребенка, как нужно, когда, и мы это все на практике применяем. Наверное, после этого вот я стала задумываться про то, что ну, воспитать ты можешь как-то повлиять на ближайшее окружение, да, но когда у тебя есть возможность это делать через творчество, то это более широкая аудитория, и ну, если это дается, если дает Господь такие навыки, то нужно их использовать.
Но вы пишете именно для детей или для взрослых тоже?
Для взрослых я тоже пишу, но это уже совсем другое направление. Для детей я пишу все-таки, ну, наверное, больше даже преследую какую-то вот миссию, да, действительно воспитательную цель.
А вот можете ли сформулировать, что вы хотите донести до юного читателя?
Мне важно, очень важно, чтобы наше поколение детей, оно росло духовно развитыми, сильными, мудрыми, умными, с добрым сердцем. Мне кажется, это самые важные вещи, на которых строится все. Ведь сегодняшние дети — это завтрашний народ, как говорил Михалков, известный писатель. И, наверное, мой девиз совпадает с его девизом. Я действительно так считаю, и я верю, что воспитание, достойное воспитание детей — это очень важная вещь, грамотное воспитание детей. Это, наверное, вторая вещь после церкви, Бога, в которую я очень сильно верю.
Угу. А вот на ваш взгляд, как вам кажется, в сегодняшнем мире, в мире, так скажем, технологий, когда телевизор есть в каждом доме, компьютер, телефон, сейчас уже вот 6-7 лет у детей в руках, не стали ли они меньше интересоваться литературой?
Стали. Я еще часто устраиваю встречи с детьми, встречи чтения, на которых я наблюдаю за детьми. Мне интересно, и я в такой, ну, неформальной обстановке, так, чтобы дети раскрывались, интересуюсь, как они живут, читают ли они, что читают. Радует, что все-таки читают. Но мир очень сильно поделился на детей, которые развиты или даже очень сильно развиты, и те дети, которые абсолютно не развиты, и ими никто не занимается. Причем я заметила, что это никак не зависит от материального благосостояния семьи. Скорее, это зависит от родителей, от их отношения к воспитанию и к акценту на то, важно это или нет.
Угу. Ну вот дети, как они воспринимают именно ваши рассказы?
Дети воспринимают очень хорошо, очень живо, и я бы не писала, если бы так не было. Для меня это очень важно, меня это мотивирует, меня это вдохновляет. Собственно, для этого я и устраиваю обычно встречи. Обычно, когда я уже создам новую повесть, то я всегда ее показываю детям, как раз собираю в каком-то детском учреждении, либо в школе, либо в библиотеке, либо в центре детского творчества. Обычно это несколько встреч, то есть это разные общества, разные дети, потому что, конечно, нельзя по одной группе детей какие-то выводы делать. Я очень честно отношусь к тому, что делаю, и мне важна честная обратная связь, поэтому я обязательно читаю деткам, и все видно даже просто по реакции, как они слушают. А потом мы еще обсуждаем те темы, которые подняты в рассказах. Я смотрю, насколько дети поняли и насколько им вообще это интересно. Если я замечаю какой-то провальный момент, то я обращаю на это внимание, фиксирую. Если что-то непонятное, я могу даже уточнить детей, могу с ними посоветоваться, могу даже узнать, как бы вот они это написали или описали, и потом уже переделываю.
Угу. А какого возраста ваши читатели, ваши слушатели?
Основная целевая аудитория — это 5-10 лет, но на самом деле по практике мои рассказы слушают и детки-трехлетки, слушают внимательно. И, ну, может быть, до 12 лет, наверное, может доходить эта градация, угу, в зависимости от того, какой ребенок, какое у него воспитание и какое мироощущение.
Герои ваших рассказов, кто они?
Главные герои моих повестей для детей — это два мальчика, Сашка и Ванечка. Они друзья, не разлей вода. Специально я выбрала такие типажи, абсолютно противоположные. Сашка — это, ну, в общем, имена они такие говорящие. Сашка — это такой мальчик хулиганистый, смелый, мужественный, фантазер. А Ванечка — это такой тихий, мирный, семейный мальчик, можно сказать, из типичной вот церковленной семьи. И они даже не то, что не конфликтуют, у них бывают какие-то разногласия, но всегда я показываю то, что это не проблема, что все решаемое, и как это все можно урегулировать. И они скорее дополняют друг друга, то есть это такой хороший союз, где противоположности не гасят друг друга, а дополняют друг друга и помогают, скажем так, поддержать, может быть, даже недостатки друг друга, как бы перекрывают. Угу. Для меня это такой символ, скажем так, идеальных вообще взаимоотношений людей, и даже, может быть, это как-то необычно будет звучать, ну, наверное, самого правильного союза мужа и жены.
Ну, то есть вот эти вот два персонажа — это те главные герои, которые у вас присутствуют в ряде повестей.
Да. Каждая повесть, поскольку я пишу именно целенаправленно, она посвящена какой-то тематике, какому-то важному разделу детской жизни. Первая повесть «Через дворы в лето» — это «Школа мужества». В этой повести мальчики знакомятся, причем знакомство начинается с драки, как это часто бывает в мальчишечьем мире. В общем-то, я стараюсь отображать реалистичные события, и детям, кстати, я заметила, это нравится. Они даже иногда спрашивают, откуда вы знаете, что так? Вот, и мне это, конечно, очень приятно, потому что именно это для меня и важно. Это школа мужества и дружбы. То есть мальчики, они себя проверяют. Да, у них приключения, это такие дворовые события, велосипеды, какие-то стычки с более взрослыми ребятами. Это стремление такое благородное мальчишечье творить добро и защищать более слабых. И, конечно, они попадают в всевозможные приключения, из которых потом они выбираются. Вторая повесть «Здравствуй, лето, здравствуй, лагерь» — это школа взаимодействия с социумом. скажем так, набор определенных кейсов, случаев из жизни детской популярных, в том числе это те же конфликты какие-то или разность характеров, или дисциплина какая-то общая, которая должна существовать. И, можно сказать, это своеобразная подсказка для детей, как можно с миром выходить из непростых или просто своеобразных ситуаций, которые возникают в жизни периодически.
Угу.
А третья повесть «Путешествие в Крым» это путешествие в Крым. Здесь уже больше направлено на расширение кругозора, географического кругозора. Это повесть путешествия, повесть экскурсия, повесть поездка. Почему-то вот я, когда писала, думала о тех детях, которые не смогут никогда посетить Крым. Я сама объехала весь Крым и уже под впечатлением написала эту повесть. Путешествие начинается с северной части Крыма, и на юг продвигаются ребята. Они посещают достаточно известные места. При этом с ними, опять же, случаются какие-то именно детские приключения, потому что, конечно, приключения детей и взрослых очень сильно различаются.
Mm-hmm.
Вот. И они встречаются с разнообразными людьми, которые, скажем так, помогают им понять жизнь, новый опыт какой-то ощутить. То это художник, рассказывающий историю, биографию Айвазовского, то это дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, который рассказывает историю монастыря в Скале, Бахчисарае. Ну и другие всевозможные встречи, которые ребенок должен понимать, какой он мир разный и как живут другие люди, иметь этот опыт. Естественно, я стараюсь показывать не какой-то неблагоприятный опыт, а именно как сильные моменты, сильные примеры. Либо поведение известной личности человека, или же как человек смог выбраться из какой-то неприятной ситуации и вот победить зло. В общем, так.
Очень интересно. Захотелось почитать сразу же. Но на ваш взгляд, что самое важное вот для юного читателя? Это какая-то захватывающая история? Или вот два вот этих вот интересных противоположных персонажа, которые вместе путешествуют? Или это может быть еще вот какая-то такая вещь в рассказе, которая цепляет юного читателя?
Обязательно важна динамика. Очень стараюсь динамично писать, и всегда должен быть какой-то конфликт. Дети очень любят вот это напряжение, которое создается. Они неосознанно как бы сами думают, вот они вживаются в это, как бы вот у них это в жизни произошло. Почему дети очень любят страшилки в детстве, да? И даже у меня есть тоже одна глава, как раз в повести про лагерь, где Сашка рассказывает страшилку, там все хорошо заканчивается, но в целом все слушают завороженно, потому что должно быть какое-то такое, да, что-то такое, что вот накал эмоций. Mm-hmm. Обычно это проблема, которая разрешается.
Mm-hmm.
И, в принципе, на этом строится, ну, это достаточно классическое построение повествования, mm-hmm. вот, на котором строится и мое повествование. И, конечно, дети любят юмор, дети любят интересные эпитеты, какие-то сравнения. Ну, нестандартная, да, так работает детская фантазия, что у них каждое бревно или камушек — это что-то такое, это для нас камушек и бревно, а для них это может быть целая история. Поэтому тоже стараюсь глазами детей смотреть на вещи и описывать их так, как это увидели бы дети. И, конечно, ну, дети любят тянуться к доброму, поэтому детские рассказы обязательно должны быть добрыми, никаких злых историй или интонаций злых не должно быть.
А тем не менее, злые персонажи могут там быть?
Да, бывает, я сталкиваюсь с такой проблемой, я не знаю, я хочу донести ради какого-то, вот, да, тоже, можно сказать, учебного, воспитательного процесса, но я понимаю, если я чувствую, что это все-таки что-то такое, ну, слишком это натуралистично получается, то либо я это сглаживаю, если это вдруг не получается, то я лучше уберу, потому mm-hmm. что я считаю, что вообще в мир надо нести доброе, светлое, что-то такое, ну, нехорошее, оно и так случается, и я не думаю, что на этом нужно акцентироваться, и это нужно всем показывать. Есть вот у меня, например, история, последняя глава в первой повести «Через двор и в лето», там рассказывается история Дикуля, известная, да, как он получил травму и не ходил много лет, и как он не терял мужества, самообладания, веры, сам придумал упражнения для ног, которые подразумевали то есть он должен был делать упражнения, как будто бы у него работали ноги. И в результате он встал и даже вернулся на арену цирка. И история сама себе очень интересная, мне очень хотелось, ее преподнесла в определенном контексте, потому что там Сашка переживает душевную мальчишечью травму, что у него неудача случилась в жизни. И как бы так его поддерживает взрослый мудрый человек, рассказав эту историю. Но я понимала тоже, что немножко получается, ну, вроде бы хорошая история, но какая-то вот эта трагедия, драма, она может быть немножко давлеет, это же очень серьезно, инвалидность. Ну, я вот постаралась минимализировать такую информацию, более дать как информацию, и больше потом переключиться на позитив, что вот он приободрился, мальчик, и вернулся к своей детской жизни полный сил и вера в то, что дальше все будет замечательно.
Угу. Ну, я думаю, что да, это вот тоже очень важно, чтобы в итоге добро побеждало, потому что так должно быть в реальной жизни. А вот вообще у вас есть еще какие-то такие свои приемы литературные, которые вы используете в своих повестях?
Что именно вы имеете в виду?
Ну, например, когда персонажи используют именно какой-то свой сленг.
Угу.
Когда вот у них есть своя какая-то речь. Что угу. Вот повторяют определенные словечки или определенное поведение есть у того или иного персонажа. Вот, например, такие какие-то приемы.
Да, обязательно. Я стараюсь прорабатывать все эти моменты. И обычно, прежде чем я начинаю повесть, конечно, сначала ты задумку понимаешь. И для меня цель важна. Я всегда определяю, что я хочу донести.
Угу.
А потом уже придумывается скелет, да, как бы в целом какой-то наброски повествования, как это должно угу. выглядеть. А потом я понимаю, какие у меня должны быть герои, и я их прописываю. То есть прежде чем их впустить в жизнь, я сначала определяю, какими они должны быть, прописываю очень подробно от черт характера до внешности. Даже если я это не использую потом в самом повествовании, ну, это не требуется, допустим, то я сама в своей голове должна иметь этот образ, очень четкий и нерасплывчатый. И речь обязательно, да, я прописываю, и имена я тоже даю не просто так, я смотрю в словарях, понимаю, что там, какая история, фамилия, если есть, то же самое. Есть определенный, да, сленг или манера поведения, это тоже все прописываю. И, конечно, каждое появление, оно должно быть в образе. Mm-hmm. Должно быть живым, должно быть настоящим.
Да, ну вот сейчас хочется, конечно, услышать ваш рассказ, либо хотя бы его отрывочек. Вот можете вы зачитать небольшой фрагмент?
Да, конечно. Я сейчас прочту фрагмент из повести «Здравствуй, лето, здравствуй, лагерь». Глава называется «Дружба». В меню на завтрак было написано «Дружба». Яна повела ложкой в тарелке. «Что это?» «Каша», — отозвалась Таня. «Странная какая-то». Таня пригляделась. «Да, странная! Здесь две каши!» — воскликнул Петька-близнец. «Пшенка и рисовая!» Его брат-близнец завопил. «Повара забыли, какую кашу варили!» «А может, крупа закончилась?» — подумал Ванечка. «Я все понял», — серьезно заявил Сашка. «Над нами ставят эксперимент. Мы подопытные кролики». «Что?» — взревел подопригора. «Ну уж нет», — заявила Яна и отодвинула тарелку. «Я это кушать не стану!» Девочки заголосили. Катя Капелькина заплакала. Вожатая обернулась. «Что такое? Что случилось?» Дети кричали. «Не будем! Мы не будем есть эту кашу!» Яна кричала громче всех. «Для подопытных кроликов! Мы не кролики!» — схлипнула Катя Капелькина. «Мы дети!» «Что с вами?» — не понимала вожатая. «Какие кролики?» — Ванечка объяснил. «Люба! Повара все перепутали. Они смешали две каши, рисовую и пшенную». Вожатая рассмеялась и объявила. «Дорогие девочки и мальчики, сегодня в одной кастрюле встретились две крупы, пшено и рис. Они подружились, и получилась вкусная каша. Называется «Дружба». Попробуйте». Ребята смотрели на кашу и не решались пробовать. Яна отвернулась. «Не буду!» «И я!» — сказала Таня. Катя Капелькина всхлипнула. «Я тоже!» «Я буду!» — вызвался Сашка. «Передайте родителям, я погиб за отряд!» Яна вздрогнула, а все расхохотались. «Попробовал командир?» «Вкусно! Правда вкусно? Правда, пробуйте!» Дети пробовали и удивлялись. «Вкусно, вкусно!» Ребята проголодались и съели всю кашу. Яне так понравилось, что она попросила добавку. Ванечка облизал ложку и сказал: «А что? Мы с вами тоже разные, но дружим, как пшенка с рисом».
Вот такие рассказы, они, правда, они как-то внутри делают тебя таким добрым, радостным, и хочется просто вот читать дальше, хочется дальше улыбаться вместе с этими героями, думать о том, какая у них интересная дружба, какой у них интересный период, что вот они сейчас в таком юном своем возрасте находятся, могут узнавать мир, узнавать столько всего нового, дружить вместе. Это так интересно. И вот хочется даже вернуться в детство, и мне кажется, ваши рассказы даже помогут взрослым людям это сделать.
Вообще, я как раз хотела сказать, что, в принципе, рассказы, они направлены для семейного чтения. То есть, допустим, одна семья, они именно читали мои рассказы, собирались всей большой семьей многодетной, и мама призналась, сказала: «Ты знаешь, а я всегда мечтала, чтобы мы вот так собирались и читали». И говорит, это подходит для разных возрастов, и нам вот так очень приятно собираться и читать твои повести. Вот, а действительно взрослые, вот когда читают, например, тоже «Путешествие в Крым», многие взрослые сказали: «Я как будто в Крыму побывала». Вот, поэтому, конечно, это очень мне радостно, что нравится и детям, и взрослым.
Угу. Да, но вот сейчас, наверное, стоит сказать, что ваши рассказы, ваши повести, они скоро будут выходить в эфире «Радио Воскресенье» на наших волнах. И вот давайте мы скажем, когда это будет.
Со 2 сентября в рубрике «Сказки детям» будет выходить повести для детей. Начало передачи в 19:40 каждый день, кроме субботы.
Угу.
Правильно?
Да, все верно. Ну и читать вы их сами
будете. Да, и читаю повести я, автор.
И такой еще вопрос: в печатном варианте где-то можно почитать вас?
Повести издаются в журналах. Например, были издания в таких известных журналах, как «Шишкин лес», «Роман-газета». Поэтому можно, конечно, приобрести эти журналы. Но, насколько я знаю, обычно по подписке распространяются журналы. Но я думаю, что мы потихонечку будем расширяться, и я думаю, что будет какой-то общий доступ, может быть, в интернете. Проект у нас молодой, вот. Я все-таки должна больше уделять внимание именно письму, вот. Но если найдутся желающие, кто хочет поучаствовать, помочь развить этот проект, я открыта ко всем предложениям. Недавно я, например, отдала свои рассказы под сценарий для детского кино. Есть такой фестиваль, на котором дети снимают кино социальное. Вот. Если бы вышли мультфильмы, например, я была бы очень рада. Или же книга в печатном виде, в классическом, тоже я только за, открыто, и было бы здорово.
Да, ну вот я думаю, теперь все вместе будем ожидать мультфильма либо книги. Это здорово. Последний вопрос. Это что вы можете пожелать своим потенциальным слушателям, читателям?
Всем хочу пожелать вдохновения, о любви, мира, благополучия и, конечно, сил на все это, на все доброе.
Я напомню, что у нас в студии писатель детский Ася Кошечкина. Спасибо, Ася, что вы сегодня поучаствовали в этой беседе и рассказали о вашей писательской деятельности.
Спасибо вам, Мария, что пригласили. И, конечно же, спасибо вам, дорогие радиослушатели, что слушали. И напоминаю, что со 2 сентября можно будет услышать мои рассказы в аудиоверсии в передаче «Сказки детям», которая выходит каждый день, кроме субботы, 19:40.
Ну а наша передача «Время молодых» подходит к концу. Всего доброго и до скорого.
Всего доброго.